Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Година політики. На радіо НВ. Іван Яковина. Світ огляд.
Здравствуйте, дамы и господа. Иван Яковина в студии Радио НВ. Начинаем нашу еженедельную передачу о самых главных интересных событиях в мире за пределами Украины. Итак, смотрите, начать я сегодня хочу... давайте сначала номер Viber скажу. 067-839-3878. Еще раз, 067-839-3878. Это номер Viber. Если хотите, задавайте свои вопросы. Я вопросы эти читаю с удовольствием. Смотреть и слушать нас можно не только в радиоэфире, но и на YouTube, а также в Фейсбуке, а также в моем личном канале на YouTube тоже. Поэтому, милости прошу, заходите, смотрите, слушайте. Тут много всего интересного. Итак, поехали. Сегодня начать я хочу с того, что с трех новостей, которые как бы являются таким фоном для основной темы, о которой я сегодня буду рассказывать. Так, первый номер — это Схигумен Сергий, человек-ультраконсерватор. В миру его зовут Николай Романов, как последнего русского императора. Так вот, он объявил на днях, что перестал подчиняться патриарху Кириллу, он же Владимир Гундяев, потому что считает этого патриарха сатанистом, еретиком и раскольником. Дело в том, что Схигумен этот является ковид-диссидентом, он считает, что тайное мировое правительство хочет уничтожить почти всех жителей Земли и установить диктатуру золотого миллиарда под управлением, собственно, этого тайного мирового правительства. И, по мнению Схигумена, Путин и Гундяев сейчас работают, являются марионетками этого тайного правительства, хотят провести чипизацию всех людей, начать между этими людьми войну на уничтожение, собственно, после которой и выживет только вот этот миллиард. Дальше там антихрист и второе пришествие по плану Схигумена, но нас интересует вот, что Сергий объявил, что первым делом вакцинацию и чипизацию пройдут вооруженные силы Российской Федерации, поскольку им сразу после этого предстоит напасть на ближайших соседей России, на бывшие государства Советского Союза, чтобы захватить их территорию, уничтожить их население и самим погибнуть. То есть вооруженные силы России тоже должны, согласно плану, как его представляет Схигумен, да, должны погибнуть, плану Путина, естественно. И тут надо сказать одну такую вещь. Все вот эти идеи находят очень живой отклик в огромном количестве российских офицеров в армии, в разведке, в ФСБ и среди ментов. Кроме того, очень высока популярность Сергия среди бандитов и священников. Вот эти вот три столпа российской государственности, церковь, бандиты, криминал и чиновники, силовики, вот эти три столпа, как бы Сергий является частью каждого из этих столпов, вот он сплавляет их в себе, и поэтому доверие к этому человеку сейчас невероятно высоко и растет в России. Поскольку популярность Сергия растет как на дрожжах, он захватил им же построенный в прошлом монастырь, который называется Среднеуральский женский монастырь. В этот монастырь сейчас никого не пускают, там посторонних не пускают, скажем так. Сергий сделал себе фактически такой замок, и из этого замка правит. Он собирает, в общем говоря, армию. Он говорит: «Русь, собирайся, вставай на защиту», да-да-да-да-да. Ну, в общем, он дает понять, что Путин и Гундяев являются врагами России, врагами вообще рода человеческого, работают на антихриста, на сатану, и поэтому типа от них надо избавиться. В общем, он предлагает их судить, но сначала устранить с должностей. Естественно, Владимиру Путину не может нравиться, когда православная церковь призывает его к его, так сказать, осуждению и вообще называют его пособником антихриста. Конечно, против этого, естественно, против Сергия сейчас планируются всякие разные акции, но непонятно, что может власть сделать, потому что штурмовать она этот монастырь точно не будет, потому что там огромное количество детей и женщин, если они начнут умирать, то там будет вообще ад. Кроме того, Сергий действительно грозит сейчас расколом Русской Православной Церкви, в которой никто практически не верит сибариту и такому, знаете, откровенному грешнику Гундяеву, который проводит время на яхтах, с девушками, с какими-то пьет вино, гуляет, катается на Мерседесе, на частных самолетах и так далее, и так далее. В общем, он не ведет образ монаха, он ведет образ миллиардера. Поэтому, конечно, Сергию, который реально такой отшельник и весь собранный, бедный и такой, знаете, полностью отказавшийся от денег, бессеребренник, да, вот ему верят гораздо больше российские верующие сейчас, чем самому патриарху Кириллу. И из-за этого у патриарха Кирилла тоже начинаются большие проблемы, ему, в общем, грозит раскол сейчас. То есть, понимаете, да, российская власть ничего не может сделать Сергием, церковь тоже ничего не может сделать Сергием, Сергий грозит войной, говорит, что в России уже началась мобилизация, скоро начнется война между Россией и ее ближайшими соседями. Это вот одна новость такая. Дальше, про Белоруссию несколько слов хочу сказать. Там вообще жуть происходит. Вчера я посмотрел ролики, белорусское МВД, то есть официальная власть Беларуси и КГБ стали публиковать видеоролики устрашения оппозиции. Что это такое? На роликах сидят избитые до полусмерти белорусы, каются на камеру в том, что они не любили Лукашенко, что они писали против него какие-то граффити, что они разбрасывали против него листовки и читали запрещенные телеграм-каналы в интернете. То есть вот сидит человек, избитый до полусмерти, с него чуть ли не кровь капает, и вот он во всем этом кается. Естественно, это выглядит просто жутко. Это кадры страшенные, да? И больше всего они мне напоминают, знаете, вот эти фильмы, где пленные белорусские партизаны после пыток с отрубленными руками, ногами, ушами, носами рассказывают, какое прекрасное гестапо и какие молодцы фашистские оккупанты. Вот, собственно, Александр Лукашенко сейчас занимает ту же нишу, которую в 40-х годах занимала гестапо и фашистские оккупанты. Те же пленные белорусы на ту же камеру каются в своих совершенных деяниях на благо белорусского народа. Это, конечно, капец просто. То есть Лукашенко и его люди сейчас в буквальном смысле превращаются в оккупационную армию. Мне кажется, для белорусов с их партизанской историей это должно быть особенно заметно. Не может просто это утаиться от их взгляда. Знаете, я время от времени разговариваю с разными людьми в Беларуси и из Беларуси, которые владеют ситуацией. Там, так вот, вы себе не представляете, какую они лютую ненависть сейчас испытывают к этому своему усатому диктатору-колхознику. Все просто ждут, не дождутся выборов 9 августа, чтобы его сквырнуть либо мирно, что, конечно, прямо скажем, маловероятно, либо в результате массовых протестов. Но готовность к таким протестам в Беларуси просто колоссальная. Люди действительно ненавидят Лукашенко всей душой. Я не знаю, за счет чего он планирует остаться у власти, точнее, знаю, дальше буду об этом рассказывать, но удивительно, насколько абсолютно мирные и спокойные белорусы были доведены до такого белого коления вот этим дураком Лукашенко, который, помимо того, что он дурак, еще и садист, и, очевидно, поклонник методов гестапо в работе с белорусскими жителями, вообще с белорусами. Это просто поразительно, как белорус может своих друзей-белорусов, своих как бы земляков таким образом истязать. Это поразительно. Вот не могу в это поверить. Дальше поехали. Дональд Трамп. Третья история. И его выступление на горе Рашмор. 4 июля Соединенные Штаты отмечали День независимости, главный национальный праздник. Кстати, всех поздравляю американцев, которые нас слушают. Я знаю, есть и такие. Так вот, он выступил, Трамп, в штате Южная Дакота, рядом с этой горой Рашмор. Что такое гора Рашмор, я думаю, все знают. Это такие четыре президента, выбитые в скале. Очень такой символ патриотический американский. Трамп выступил под этой горой, запустил фейерверки, чего делать нельзя, потому что там заповедник, ну ладно ему, если президент, то можно. И он выступил с речью, которую я, честно вам скажу, никогда вообще не слышал от американского президента, более злобного выступления, которое прямо, непосредственно, открыто делит американцев на своих и чужих, на белых, не белых, на правильных и неправильных. Эта речь звучала, по сути дела, как объявление войны всем тем, кто не согласен с Дональдом Трампом и с его политикой. Фактически Трамп лишил этих людей на собственное мнение. По его словам, эти люди, в общем, какие-то враги народа, враги государства, и, соответственно, с ними разговор должен быть коротким. Я так понимаю, что Трамп сейчас таким образом перезапускает свою предвыборную кампанию, которая не задалась, у него очень плохо дела, его популярность идет ко дну, но он готовит своих сторонников к какому-то очень жесткому противостоянию во время и после выборов, возможно, даже вот какому-то, ну, Майдану, не Майдану, не знаю чему, но чему-то вооруженному, потому что он сейчас чаще части говорит о второй поправке в Конституцию США, которая гарантирует каждому американцу право на ношение оружия. Вот он говорит, он обещает защитить эту поправку и говорит, что демократы хотят эту поправку отменить. Так вот, Трамп понимает, что если он проиграет выборы 2020 года, он, скорее всего, сядет в тюрьму, поэтому он даже теоретически не может допустить возможность своего поражения. Вот, понимаете, Трамп нагнетает очень мощную волну ненависти сейчас к своим врагам. Лукашенко запустился в методы гестапо, а в России вот этот схимонах запустил какое-то восстание, не восстание против Путина и угрожает, вернее, не монах угрожает, а монах предупреждает о том, что скоро начнется война между Россией и странами ближайшего зарубежья. У монаха, кстати, надо сказать, у него очень много хороших источников. Его поддерживают не какие-то там совсем уж там отбросы общества и там, не знаю, бомжи или что-то из этой серии, да? Его поддерживают в основном очень влиятельные, очень известные часто люди. Вот, например, Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, которая сейчас стала депутатом Госдумы, она же его сторонник. Есть такая дочка Василия Шукшина Мария, она тоже там, есть какие-то КВНщики, есть какие-то хоккеисты. В общем, это очень-очень влиятельные люди в массе своей, и они вот так горой стоят за этого схемонаха, и у них они являются источником информации для него обо всех важных событиях в России. Ну, теперь давайте к главной теме. Итак, смотрите, сегодня я хочу в общем рассказать о том, что, каким, по моему мнению, будет ближайшее будущее в Российской Федерации после завершения вот этого путинского обнуления. Тут, надо сказать, вырисовывается сразу несколько важных тенденций, которые, как я думаю, будут определять будущее развития России на ближайшее время. Так, давайте сначала коротко, чем закончилось это всенародное голосование по поправкам в Конституцию. По сути дела, оно стало рекордным по объему фальсификации и количеству вбросов. По самым оптимистическим для власти подсчетам, явка была не 70 официальных процентов, да, а всего лишь 45. Соответственно, за поправки проголосовало 29 небольшим процентов от всех россиян, обладающих правом голоса. То есть это меньше 1/3. Официально за Конституцию проголосовало 52 с лишним процента, но в реальности таковых было меньше 1/3, ближе к всего лишь 1/4. Для Владимира Путина, разумеется, это страшный, просто полный провал. Конечно, тут возникает вопрос, откуда данные про массовые вбросы? Ответ простой, из математической науки. Эти данные получили российские исследователи математики, такие, например, как Сергей Шпилькин, кто на него не подписан в Фейсбуке, очень советую это сделать. Он очень прям наглядно, с графиками, красиво рассказывает, как шли фальсификации. С помощью, собственно, науки без особого труда нынче можно показать и объемы фальсификации, участки, на которых эти фальсификации случились, и даже время, когда вбрасывали бюллетени. Современная математика позволяет получить все эти данные буквально за несколько часов. Тут, конечно, появится человек, который скажет, что этим методам нельзя доверять. А мало ли, что там эти ученые себе накрутят. Я думаю, все знают таких людей, которые не особо верят науке и относятся к ней с подозрением. Так вот, мне в этом смысле очень понравился ответ скептикам от Сергея Гуриева, российского экономиста, очень известного и, на мой взгляд, самого умного из ныне живущих россиян. Так вот, во время интервью «Эхо Москвы» ведущая по имени Маша усомнилась в точности работы математиков, на что Гуриев ей очень спокойно, но очень внятно ответил следующее. Дальше цитата. «Маша, как можно не доверять статистическим законам? Ведь вы, когда едете на машине, вы же доверяете физическим законам. Так и здесь. Кривая Гаусса – это объективный факт. Случайные события происходят в соответствии с законом больших чисел, которые подчиняются нормальному распределению. Если люди не учили этого в школе или в институте, то это их проблема. К счастью, законы Гаусса, законы нормального распределения, законы больших чисел, то, что называется центральная предельная теорема, работают и для тех, кто в них не верит, и даже для тех, кто о них не знает». То есть, кстати, кому интересно, Маша после этого не стала ничего отвечать, перевела тему на другой разговор на другую тему. Так, смотрите, разобрались. Поправки в Конституцию поддержали менее 1/3 России, а строгие математические законы это подтверждают. Спорить с ними то же самое, что и спорить с законом всемирного тяготение. Но тут же возникает вопрос, а для чего же тогда Путину вообще понадобилось это голосование, которое для него оказалось настолько провальным? У Гуриева есть и на это ответ, тоже я его приведу, потому что Гуриева одно, знаете, удовольствие читать, слушать, невероятно умный человек. Так вот, по его словам, по словам Гуриева, да, когда рейтинги любого диктатора падают, его главная проблема не в том, что народ его разлюбит, плевать он хотел на народ, а в том, что он перестанет быть нужным своему окружению, то есть своим царедворцам. Такого рода режимы очень часто страдают от того, что происходит внутриэлитный раскол и внутриэлитное восстание. Люди, которые были верными сторонниками диктатора еще вчера, начинают плести козни, а то и стреляют в него из пистолета. Вот смотрите, цитата из Гуриева. Еще одна. Так погибли очень многие диктаторы, в том числе успешные диктаторы. Например, южнокорейца Пак Чон Хи убил его собственный начальник контрразведки. Поэтому главная задача авторитарного лидера с падающей популярностью показать своему окружению, что он этому окружению полезен, что у него есть народная поддержка. Царедворцы должны понимать, что сами они без этого диктатора не справятся. Если Путин хочет выжить, то он просто обязан показать им, что он единственный человек в Кремле, которого народ любит и знает. И если диктатор уйдет, то у его окружения, оставшегося, да, будут очень большие проблемы. Дальше опять цитата из Гуриева. Поэтому для Путина, конечно, очень важно, чтобы его легитимность, реальная или мнимая, опиралась на голоса миллионов людей, даже если 22 миллиона этих голосов были вброшены. Проще говоря, российскому диктатору Владимиру Путину прилетела, так сказать, несчастливая звезда. Он пытался заручиться поддержкой очевидного большинства россиян, чтобы обезопасить себя от раскола, нелояльности и бунта внутри элиты, в своем ближайшем окружении. А такой бунт сейчас очень даже возможен. И об этом сказал, кстати, сам лично Владимир Владимирович Путин прямо перед голосованием 1 июля, он объявил, что если народ его не поддержит, то, цитата из Путина, на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Вы понимаете, да? То есть Путин сам признался, что опасается раскола в элитах, поэтому и провел голосование, чтобы заручиться поддержкой всего российского народа. А с голосованием у него этим вышло, как вы видите, полный облом. Чтобы показать всему миру и российскому народу, своему окружению, даже самому себе вот эту самую народную поддержку, ее пришлось, барабанная дробь, рисовать. Предположим, да, то есть она вся фальшивая. Предположим, что у пропаганды как-то получится влить в уши россиянам простым, населению, что оно, это население Путина поддержало. Хотя это почти невозможно, в России сейчас даже в селах в это никто не верит, но, допустим, получилось, допустим, окей, да. Но это же не главное. Главное, как говорит Гуриев, я тут с ним полностью согласен, это чтобы всенародную поддержку уверовало окружение Путина. А вот с этим очень большие проблемы. Какие именно, расскажу уже в следующей части после рекламы и новостей.
Иван Яковина. Світ погляд.
Итак, смотрите, Владимир Путин сделал вот этот фальшивый референдум по доверию самому себе, и, как Гуриев сказал правильно, очень важно для самого Путина, чтобы во всенародную поддержку Путина уверило окружение Путина, поскольку от этого окружения зависит, собственно, судьба самого Путина, как ни странно. Вот всегда, когда говоришь о каких-то авторитарных режимах, приходится фамилию лидера по 150 раз повторять, это очень неприятно. Но, тем не менее, поехали. Дело в том, что, смотрите, не получится сделать так, чтобы окружение Путина поверило во всенародную поддержку Путина. Почему? Потому что именно это окружение, то есть важные чиновники, олигархи, силовики, именно они и обеспечили Владимиру Путину нужный ему результат. Это они фальсифицировали итоги голосования. Поэтому они никогда не поверят в сказку про народную любовь. Они сами эту сказку и написали. Понимаете, в чем дело? Я тут хочу обратить ваше внимание, это очень серьезный вопрос. На этом голосовании в связи со всем вот этим происходящим произошло стратегически важное изменение в российской политике. Супер важная вещь. Смотрите, раньше Путин запросто и, в общем, честно выигрывал президентские выборы. Он был сосредоточием легитимности и популярности для российского народа. Вот со своими чиновниками разными, да, и со своими сторонниками он делился своей легитимностью, когда те шли в депутаты или в губернаторы, чтобы они могли избраться туда, куда они хотят. Понимаете? То есть Путин все последние 20 лет тащил на себе вот эту Единую Россию, всех вот этих губернаторов, всю эту шваль, которая вокруг него тусуется. То есть он был как бы мотором этого режима. Он был им, этим всем этим людям очень нужен, он был полезен. Он был не только создателем этой системы, но и ее защитником и гарантом выживания всей российской ныне существующей системы власти. Ну а сейчас, во время вот этого голосования, да, 1 июля, Путин оказался, все сразу увидели, в первую очередь увидели вот эти самые чиновники, вот эта его администрация, что Путин оказался балластом, который впервые потянул всю систему вниз. В народе Путин сейчас вызывает уже в российском, да, раздражение и даже ненависть. Посмотрите исследования социологов на эту тему, группа Белановского, например. Если сейчас Путина даже не пустили рекламировать поправки в Конституцию, хотя просто хотя бы ради того его не пустили, чтобы он не злил с собой народ своей физиономией. Там были какие-то собаки, были какие-то дети, пенсионеры, музыканты с фигуристами в рекламе этих поправок, но не было самого Путина. А если раньше он всех тянул вперед и наверх, то теперь тянуть стало необходимо его самого. Он стал бесполезным для системы. Он стал обузой для системы. В этом большая-пребольшая проблема Владимира Путина. Его главный ресурс, народная популярность и легитимность, исчез. Поэтому он не может проецировать вот эту свою нелегитимность, не популярность на всю остальную систему. То есть, скажем, существует масса, существование класса, точнее, да, олигархов воспринималось как законное и нормальное, покуда Путин был популярен и прикрывал этих олигархов собой. Он как бы говорил, вот это мои друзья, пускай они живут, народу говорил, да, и народ нехотя с этим, но все-таки соглашался. Теперь же такой защиты нет. Если раньше принадлежность к группе друзей Путина это означало, ну, наверное, хороший человек, то теперь друзья Путина вызывают в людях большую ненависть. То есть друг Путина это значит точно коррупционер и точно кровопийца. Сам Путин превратился в фактор риска для элит внутри самой Российской Федерации. На внешнем контуре, да, все еще хуже, то есть за границей. Смотрите, для российского бизнеса, для олигархов и даже для чекистов Путин стал синонимом санкций и притеснений на Западе. То есть вот Путин означает, что к тебе плохо будут относиться на Западе. Путин означает, что про тебя ведут санкции. Путин означает, что тебе с тобой не захотят разговаривать. Тут важно понимать, российские всякие олигархи, богачульки, влиятельные царедворцы, они же хотят быть частью мировой аристократии. Да? Они не мечтают о Крыме или Донбассе. Им 300 раз плевать хотели на какой-нибудь Приднестровье или Южную Осетию. Все это им нафиг не надо, даром не надо. Они готовы даже приплатить, чтобы это от них убрали, забрали. А вот все эти нефтяные олигархи, все эти губернаторы регионов, все эти министры в Москве и даже генералы ФСБ, они хотят спокойно ездить себе на отдых в Канны, в Майами. Они хотят хранить свои денежки в Лозанне, в Швейцарии, да, и учить детей в британском Кембридже. Им хочется жить хорошо, свободно и богато. В этом как бы нет никакой удивительной штуки. Да? Они хотят общаться с людьми своего уровня и своего круга из Великобритании и Франции, может быть, из Швеции, из Соединенных Штатов. Но они не хотят быть, знаете, они не хотят быть пугалом для всего мира, которые, да, люди не пускают даже в приличные дома. Всем этим людям, всем этим российской этой элите хочется поскорее избавиться от обидных санкций, которые сводят их на одну доску с северокорейскими генералами и иранскими, естественно, конечно, иранскими аятоллами. Да? Им не хочется быть вот на уровне вот этих всеми презираемых и ненавидимых северокорейцев и иранцев. Они хотят быть как британская аристократия, они хотят ходить на эти скачки, они хотят кататься на яхте, они хотят, чтобы с ними вели себя так же, как на равных. Да? А Путин их загоняет вот это... чертова гетто. Вот из-за этого у них внешней политики Владимира Путина у них очень серьезная претензия. Получается, самое это интересно, да, было бы хоть за что страдать. То есть, не знаю, была бы какая-то великая, невероятная цель, сияющая вдали, ради которой Россия и вот, собственно, эти богачульки все вынуждены терпеть все вот эти лишения и несчастья. Да? То есть, была бы идея, ради которой все вот это терпеть, да, ради страдать, да. Но по сути дела, они же страдают ради того, чтобы Путин мог оставаться во власти бесконечно. Ну, не бесконечно, сколько он еще захочет, да. И чтобы он не давал им жить нормально еще черт знает сколько лет. То есть они страдают ради того, чтобы им не давали нормально жить. То есть когда народ испытывает такие чувства, то это никого особо не заботит. Народ потерпит. А вот эти все чуваки, которые с деньгами, которые с ресурсами, которые с мозгами, у которых массированное обслуживание и так далее, вот их всех вот это не устраивает на текущее положение вещей. В общем, смотрите, что происходит. Да? Для российской элиты Владимир Путин был гарантом сохранности ее статуса и капиталов внутри страны, то есть внутри России. То есть Путин защищал вот этих вот олигархов от, скажем так, нищего народа, да. Вовне Путин был помощником и представителем интересов российской элиты за границей. То есть все понятно, чем он занимается, зачем им нужен был Путин. Ясно, абсолютно очевидная задача, цели. После вот этого всенародного голосования, которое случилось, да, Путин превратился в фактор риска и смертельной опасности внутри России. То есть он уже превратился из человека, который может защитить людей от народа. Он превратился в вот такой, знаете, температурную сигнатуру, которая привлекает к себе ракеты самонаводящиеся, да, а вот эти самонаводящиеся ракеты народного гнева. То есть Путин стал олицетворением ненависти для всего русского народа. И все, к чему он прикоснется, оно тоже стало означать ненависть этих людей, вызывать ненависть у людей. И поэтому, конечно, Путин стал мешать этой элите. Путин стал риском для элиты. В общем, на Западе же он окончательно превратился в стену, даже не в препятствие, а просто глухую стену, которая мешает нормализации отношений элиты российской с западными всякими банками, корпорациями, университетами и так далее, так далее. То есть он не дает нормально российской элите взаимодействовать, функционировать с Западом. И вот этот человек сейчас для российской элиты стал, по сути дела, даже хуже, чем для народа, потому что народ более-менее к нему привык. И вот такая ситуация, когда он является хуже, то есть опасность, и он является собой опасность для элиты, для него тоже, в свою очередь, смертельно опасно. Он рискует очень здорово, то, что его могут в любой момент скинуть. Как говорил Гуриев, да, его там может какой-нибудь начальник контрразведки шлепнуть просто ради того, чтобы сын этого начальника контрразведки мог учиться в Оксфорде, а не в каком-то там ленинградском политехе, да. Вот такая история. Поэтому Путин понимает риски, которые вокруг него сейчас складываются. Он понимает, что элита от него отворачивается, что элиту он достал. И поэтому Путин сейчас будет обязательно действовать. И вот тут начинается самое, на мой взгляд, интересное. Как именно будет действовать Путин? Смотрите, авторитарный правитель, чья легитимность исчерпана, обречен на скорую потерю власти. Это показывает вся человеческая история. Это совершенно просто неизбежно. Кстати, любимое словечко Путина — неизбежно. Он когда объяснял, почему начнут расти зарплаты, пенсии, доходы россиян, он всегда говорил неизбежно, но доходы не растут уже 11 лет. Итак, авторитарный правитель, как я сказал, вынужден просто искать где-то эту легитимность. Да? Для сохранения власти ему и его режиму необходимо либо совершить какое-то невероятное достижение, какой-то подвиг, либо найти средства от рака, запустить человека в космос, удвоить ВВП, что-то из этой серии, да, либо начать репрессии против внутренних врагов, пустить кровь стране своей, да, без легитимности, потому что такие враги, они в любом случае начинают расти как грибы просто повсюду. Единственной заменой легитимности для любого режима может быть только человеческая кровь, много крови. Это очень важно, что много крови. Поэтому, смотрите, научных, каких-то медицинских, экономических достижений, прорывов от дряхлеющего Путина, конечно, ждать не приходится. Поэтому у него остается лишь только второй вариант – репрессии и много крови. Если убедить общество в том, что кругом враги, что страна представляет собой осажденную крепость, если начать отлавливать под каждым кустом врагов народа и показательно их наказывать, то какое-то время можно управлять страной, которая вот действительно превратилась в осажденную крепость. К счастью. Это редко у кого получается, но все-таки иногда получается. Совмещенное с пропагандой насилие, к сожалению, работает. Сталин, Гитлер, Пол Пот, Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, Ким Чен Ир – это, чуть не сказал, живые примеры того, что система может действительно долго существовать. Вот такая система основана на пропаганде и на насилии. Но в Россиюшке нынешней, да, которую построил себе сам Владимир Путин, такое не прокатит. Дело в том, что элита, все та же самая, черт побери, элита, она хочет жить по-западному, она не хочет жить, как в Северной Корее. Понимаете, не готовы какие-нибудь Тимченки, Ротенберги менять свой миллиардерский образ жизни на государственную дачу в Крыму. Так, сейчас у меня тут технический прокол небольшой. Они на такое просто не согласятся. Так что у Путина есть вариант сделать репрессии лайт. Сажать людей, но не как при Сталине, то есть каждого сотого, например, да. Но это не сработает, такая штука. Почему? Потому что это подразумевает слишком мало крови. Как я сказал выше, для того, чтобы система работала на крови, этой крови нужно очень-очень много. Для функционирования такой системе нужен тотальный парализующий ужас среди элит и среди населения. Без такого страха, ужаса, полного, да, система идет в разнос, начинается сопротивление, разброд, шатание и заговоры против царя. Вот этого царь, конечно, допустить не может, для него это самое страшное. И вот сейчас, смотрите, мы можем наблюдать в России именно это. Сразу после голосования по поправкам Путин запустил репрессии лайт против журналистов и правозащитников. Буквально за пару дней признали виновной и осудили журналистку Светлану Прокопьеву. Она обвинялась в том, что оправдывает терроризм, хотя на самом деле нет. Потом обвинение потребовало 15 лет колонии для историка Юрия Дмитриева. Он работает главой карельского отделения общества «Мемориал». Его, этого человека, обвинили в педофилии против собственной дочери. Ну, еще бред какой-то вообще адский абсолютно. Тут же был арестован, заключен под стражу буквально вчера Иван Сафронов, это журналист, который писал о военно-промышленном комплексе российском для «Ведомостей» и для «Коммерсанта». Тут я хочу одну важную вещь сказать. Этот Сафронов, он никакой не либеральный журналист, это самый суперадский ватник, он там аж плясал отчасти, когда Крым захватила Россия и так далее. То есть, в принципе, надо понимать, что эти люди не сейчас начали... Сейчас начались репрессии уже против своих, а не только против чужих. То есть в этом, как мне кажется, самая интересная часть этой всей истории. Потом, смотрите, что происходит. На моего бывшего коллегу по старой ленте РУ Илью Азара составили протокол о неправильном одиночном пикете и грозят посадить его сейчас в тюрьму на целый месяц. У еще одной журналистки Таисии Бекбулатовой сегодня прошел обыск, прошел обыск. Она тоже ее сделали какой-то там подозреваемым по делу, или вернее, по-моему, все-таки свидетелем. Но неважно. В общем, смотрите, что происходит. Начинаются репрессии, прям такие достаточно серьезные репрессии. Но вместо страха в Москве и Питере начались волнения, пошло сопротивление. Журналисты даже официальных российских СМИ стали возмущаться, что, конечно, довольно невиданное дело. Обычно говорливые всякие там чиновники, которые всегда рады осудить какого-нибудь наймита румынской разведки. Кстати, Сафронова обозвали наймитом чешской разведки, неожиданно, да, уже прям почти сталинские такие формулировочки, но на этот раз вот эти чиновники все помалкивают, они понимают, что следующими в очереди на репрессии будут уже они, то есть чиновники. В общем, с репрессиями сейчас у Путина получается как-то не очень. Хуже того, вот такие, то, что он сейчас начал, подогревает разговоры о том, что в элитах, элитные разговоры о том, что дед сошел с ума и пора его, в общем, убирать. Путин тут заходит на очень тонкий лед в этом смысле. Ну, и тут возникает вопрос, так что же делать, если легитимности нет, если великих свершений не предвидится, а репрессии только ухудшают и ухудшают ситуацию? Что можно сделать в этом случае Владимиру Путину? Что, неужели ему на покой уходить, просто все бросить, власть свою любимую и расстаться с Кремлем и поехать, как там какой-нибудь Хрущев, выращивать на грядках какой-нибудь урожай? Конечно же, нет. У Путина остается еще один вариант спасения умирающего режима. Этот вариант включает в себя и кровопускание, и совершение подвига, и, как следствие, возвращение легитимности. Причем этот способ хорошо известен Владимиру Путину. Более того, он и президентом 20 лет назад впервые стал благодаря этому способу. Способ этот называется «война». О том, как она будет происходить, я расскажу уже в следующей части.
Іван Яковина. Світ погляд.
Так, продолжаем разговор. Іван Яковина в студии Радио НВ. Давайте-ка посмотрю, что там пишут сейчас. По Вайберу нам пишут. В глазах Ивана сплошной экшен, так что ничего не видно. Так, чтобы много крови нужно толкнуть народ с соседними странами, чем не вариант. Так, всем привет из Израиля. Мир сошел с ума, пишет нам Игорь из Израиля. В Израиле, порождение диктатуры, что-то там жалуются, что в Израиле все не, слава богу. Так, такому всему он мешает. В общем, да, я так понял, что в Вайбере пока ничего невероятно умного и хорошего не пишут, но ладно. Так, смотрите, остается у Путина, собственно, один единственный вариант спасения режима, который, как я сказал уже, включает в себя и кровопускание, и некое подобие подвига, и, в общем, возвращение легитимности. Речь, конечно, идет о войне, благодаря которой, собственно, Путин и стал 20 лет назад президентом Российской Федерации. Помните, на гребне Чеченской войны, вот этого патриотического угара, Путин выиграл свои первые выборы в 2000 году. Война против Грузии в 2008 году положила укреплению режима, послужил, точнее, укреплению режима, когда Путин перешел на пост премьер-министра, а президентом вместо себя он сделал Дмитрия Медведева. В 2012 году Путин вернулся в Кремль, но его популярность почти сразу начала сокращаться, катиться вниз. Спасением для Путина в этом смысле стал тогда 2014 год, захват Крыма и начало войны на Донбассе. То есть вот эти три войны, как минимум, Путина выручали. Нападение на Украину и оккупация части территории, вообще говоря, для Путина стали, во-первых, стали кровопусканием, как гибель огромного количества людей. То есть кровопускание это было более чем очевидным. А захват Крыма российской публике преподносился как военная победа и выдающийся подвиг. Ну и следом к Путину пришла и легитимность. Правда, не хватило ненадолго, буквально на несколько лет. Но война, как, еще раз, да, трижды спасала Владимира Путина, помогала ему остаться в Кремле и в почти безнадежной для него ситуации. Российский диктатор вообще по своей натуре консерватор. Если какой-то прием уже трижды спасал его политическую карьеру, то он совершенно точно, обязательно применит этот прием и в четвертый раз, а может быть и в пятый. Конечно, для развязывания войны необходим какой-то предлог. В 1999 году таким предлогом стали взрывы в жилых домах, которые, судя по всему, были организованы по приказу Путина Федеральной службы безопасности. Война 2008 года была спровоцирована грузинским ответом на постоянные обстрелы грузинских сел российскими войсками. А в 2014 году, ну все и так, я думаю, знают, по предлогам для начала войны стал Майдан, революция достоинства и все такое в Киеве, короче, все вот эти события. Но все это уже в прошлом, естественно, поэтому нужно что-то новенькое. Путину придется что-то новое искать. Как я понимаю, подготовка к вторжению, по крайней мере, идеологическая подготовка уже точно началась. Недавно Путин заранее написал, прям вот специально, как знал, да, написал псевдоисторическую статью для журнала National Interest, которая издается в Америке бывшими россиянами, в которой в этой статье он обвинил, а вернее объявил аннексию Прибалтики Советским Союзом в 1940 году законной и добровольной. То есть как бы он подстилает соломки под свои будущие действия. Да? Очевидно, что он сейчас готовит как в чем-то похожую операцию. Ну, первое, смотрите, что там за операция будет? Первое. Он собирается установить в целевой стране марионеточный режим. Да? В той стране, в которую он собирается будет вторгаться. Вот, если будет делать так же, как и по Прибалтике. Потом этот режим быстро, вопреки воле своего собственного народа, примет решение о вхождении в российскую, в состав России. То есть попросит типа Россию войти в нее. Ну, это первое. Второе. Российский парламент должен одобрить такое вхождение, и назад дороги уже не будет. Знаете почему? Потому что новая конституция России запрещает выход любых территорий из состава Российской Федерации. Кстати, 8 июля сегодня, да, сегодня же 8 у нас, в Думу подали соответствующий законопроект, приравнивающие слова о возможности изменения границ России к экстремизму. То есть историко-юридическое обоснование хлипкое, но тем не менее оно уже для аннексии чужих территорий есть. План захвата есть. Теперь, в общем, нужен повод. Для каждой из стран этот повод будет, конечно, свой. Проще всего, конечно, с Беларуси, где Александр Лукашенко перед выборами 9 августа оказался в безвыходной ситуации. Без массированной поддержки со стороны России он потеряет не только власть, но, скорее всего, свободу, а то и голову. Чтобы этого не произошло, он был просто вынужден согласиться на полную сдачу своей страны Владимиру Путину, которая, видимо, произошла в Ржеве, куда они вместе недавно ездили. И, судя по всему, план сейчас, белорусский план у Кремля такой. 9 августа в Беларуси пройдут выборы президента, на которых с огромными гигантскими просто нарушениями Саню 3%, то есть Александра Лукашенко, объявят победителем, хотя, конечно, он проиграет. После этого самые активные белорусы обязательно поднимут восстание, выйдут там на свою эту площадь, или как она там называется, в общем, начнут митинговать против Лукашенко, и к ним начнут присоединяться все новые и новые люди, начнется что-то типа Майдана. Лукашенко в этой ситуации запросит российскую помощь. Туда, в Беларусь, ведут, скорее всего, войска, а может ОМОН, а может и тех других, и под их присмотром Лукашенко подпишет прошение о вхождении в состав Российской Федерации. С митингующими белорусами потом, конечно, будут разбираться уже российские военные, российские полицейские. Но одной... Знаете, вот смотрите, оккупация Беларуси это вообще большое дело, да, big deal, как говорят американцы, это фактически уничтожение целой страны. И в общем, я так подозреваю, что оккупация Беларуси, да, может оказаться достаточно, чтобы вернуть Путину былую популярность. Но это еще не все, есть же еще Украина и Казахстан. Про сценарий, который Кремль готовит для Украины, я не очень хочу говорить, потому что меня тут могут обвинить в чем-то нехорошем, поэтому я лучше помолчу. Но одно могу только сказать. Украинское направление в Кремле считают самым сложным. Ему уделяют самое пристальное внимание, готовятся к самым разнообразным для себя сюрпризам. Путин уже столько раз обжигался на Киеве, что сейчас все делают супераккуратно и суперосторожно. Ну и, кстати, еще одно могу сказать точно. Все разговоры в Кремле по поводу там какого-то захвата Украины или что-то такое, все всегда говорят о том, что Галичину, Волынь брать не хотят. Видимо, собираются с ними Галичиной и Волынью как-то с поляками расплачиваться или что-то такое. Кстати, в Польше 12 июля пройдут выборы президента, и если там победят националисты, вот Дуда, да, то, может быть, конечно, уже Путин отправит к ним какую-то делегацию договариваться по поводу Волыни или чего-нибудь такого. То есть, ну, это, конечно, не точно, как говорится, да, но вот я такие разговоры очень слышал из многих разных мест. С Казахстаном в этом смысле все, конечно, намного понятнее и приятнее. Путин просто ждет смерти елбасы казахстанского Нурсултана Назарбаева, который, кстати, своими руками очень долго, старательно вычищал все казахстанское поле политическое, уничтожил там всех сильных политиков. Он остался единственным сильным политиком, поэтому кроме него сопротивляться Путину там, в общем, уже и некому. Вот в чем проблема казахстанская. Как только елбасы отправятся в лучший мир, в Северный Казахстан, на Байконур еще, почти наверняка сразу же отправятся зеленые человечки для защиты русскоязычного меньшинства, которые там действительно несколько миллионов человек. То есть это вот уже почти точно. Вот в Кремле даже особо не скрывают планов такого нападения на Казахстан. Страну эту, скорее всего, будут просто делить с Китаем. С Китаем будут договариваться насчет... А Китай, кстати, давно облизывается на Среднюю Азию. Среднюю Азию Путину Среднюю Азию не очень жалко. Главное для него вернуть в состав России, в состав обновленного Советского Союза, славянское население. Вот эти три варианта захвата чужих территорий, Республика Беларусь, Украина и Казахстан, Кремль сейчас и рассматривает очень внимательно. Причем не только рассматривает, но и активно готовится действовать. И знаете, что еще важно в этой ситуации? Путин, в общем, полагает, что бояться ему, по большому счету, некого и нечего. Смотрите, во-первых, он насчет Беларуси и Казахстана, он уверен, что сопротивления там не будет от местного населения, потому что местное население зашуганное, запуганное годами диктатуры, у него нет своей воли, в общем, они там скажут, вот теперь вместо этого начальника вы будете любить вот этого начальника. И они согласятся, в общем, все. Вот у него такой расчет на Беларусь и на Казахстан. Во-вторых, я так понимаю, что Путин сейчас уверен, что Запад не сможет ему ничего противопоставить. Ну, конечно. Самое главное — это Америка. Трамп уже много раз защищал Путина от американских санкций. Европа, и я думаю, и Путин думает, что и сейчас защитит. В общем, Трампу-то какое дело? Трамп уже полностью в кармане у Путина. И поэтому, если победит Трамп, то вообще проблем никаких не будет. Европа же сейчас, смотрите, разобщена, очень деморализована COVID-19, вот этой пандемии, да. Кроме того, ее грызет подъем правопопулизма. Вот тот же самый Дуда, для которого территория гораздо важнее, чем идеи, чем люди и так далее. То есть они разменяют территорию на что хочешь. Ну, а что касается Лукашенко, ну, Лукашенко тем более никто защищать не будет, потому что его никто никогда не любил, и вообще к нему относились и Запад, и Европа, и США всегда очень плохо. Ну, смотрите, самое главное, что за Путин уверен, что за восстановление имперской России в почти прежних границах, ну или СССР, только без Средней Азии, Закавказья и Прибалтики. Кстати, Прибалтика еще тоже непонятно, как там собираются сделать. Так вот, что россияне ему за вот такие, за такие подвиги, да, простят вообще все на свете, включая и войну, и репрессии, и голод, и все, что с ним прилагается к этим несчастьям. Конечно, есть опасность у Путина сейчас, что Трамп проиграет выборы. Вот тогда, сейчас у Трампа дела прям совсем-совсем плохо идут, но противники Трампа из демократической партии настолько слабы духом, что даже не смогут сопротивляться массированным фальсификациям. А у Путина в этих фальсификациях очень большой опыт, как и в электронных, так и в реальных, физических. Поэтому, знаете, если сильно надо будет, то в каком-нибудь штате Вирджиния запросто там победит партия «Единая Россия». Поэтому Трампа, я думаю, Путин рассчитывает как-нибудь, хоть тушкой, хоть чучелом, но все-таки протащить в Белый дом. Потому что в прошлый раз получилось в 2016 году, когда Трампа, в общем, никто особо не знал. Сейчас тоже получится. Я думаю, Путин сделает вот такую ставку сейчас. Ну и смотрите, что получается, в общем, в итоге, да. Владимира Путина в результате вот этого голосования 1 июля оказалась подмочена, растрачена, потеряна легитимность. И легитимность эту надо срочно восстанавливать, если он не хочет лишиться своего поста президента, вообще остаться политики, а может даже и в жизни, да, то есть с легитимностью это надо что-то сделать. Если легитимность не вернуть, то обязательно, неизбежно начнется бунт в элитах, которые уже сейчас начали считать Владимира Путина обузой, а не активом, да, то есть они от него хотят избавиться. Обычные и легальные методы возврата легитимности для Владимира Путина сейчас уже больше не работают, поэтому необходимо, он оказался перед необходимостью применить старый, испытанный, верный и очень хорошо знакомый ему способ, а именно войну и захват чужих территорий. То, что он делал уже много-много раз. Теоретическое обоснование для захвата этих чужих земель, территорий уже есть. Статья в National Geographic, в National Interest, конечно. Поводы уже, в общем, готовы. В Беларуси это восстание против Лукашенко, которое, скорее всего, вот уже неизбежно в Минске, да. Какие-то, возможно, нехорошие события в том, что касается Украины, какая-то дестабилизация ситуации, да. Ну, а в том, что касается Казахстана, это, конечно, смерть Назарбаева, которая там просто в Москве все ждут, спят и видят, и потирают лапки. Назарбаев, кстати, довольно уже пожилой человек, поэтому нельзя сказать, что он проживет еще очень много десятилетий. Реакция Запада, которая могла бы помешать реализации всей этой ситуации, она, конечно, уже изначально купировано в значительной степени, так как в Европе вот COVID-19 и ультраправые, Европа разобщена, они вообще ни о чем там договориться сейчас не могут, даже внутри самой Европы, то ставят границы, то разделяют границы, то убирают границы, в общем, с этими границами все непонятно, да. В США Трамп сейчас, да, и Трамп — это хаос, и все более вероятная дестабилизация ситуации на выборах президента США и сразу после этих выборов. Там вполне может начаться какой-то, ну, погром, беспредел и черт знает что еще. В общем, это все очень серьезно, да. Поэтому россияне сейчас, еще один пункт, да, россияне, знаете, тешат свои имперские чувства, когда обрадуются восстановлению Советского Союза в почти полном объеме, да. Путина объявят спасителем Родины, величайшим лидером всех времен и так далее, и так далее. То есть это вернет по замыслу Путина ему популярность со стороны русского народа, со стороны россиян. То есть вот эти все вещи, да, весь этот план, реализация этого плана, она, конечно, для Путина будет очень-очень приятной. Ну и главная мечта Владимира Путина. Помните, он говорил, что самая страшная геостратегическая катастрофа 20 века – это развал Советского Союза. То есть не Вторая мировая, не Первая мировая, а развал Советского Союза. Вот для него это самая глубокая травма, личная травма для Владимира Путина. И он всю жизнь, всю свою политическую карьеру мечтал, во-первых, отомстить Западу за эту травму, а во-вторых, восстановить Советский Союз, то есть ликвидировать источник этой травмы. И если все вот это получится, вот то, что я описал в качестве его плана, то в этом смысле, конечно, Путин сможет почувствовать себя и отмщенным, и свои, так сказать, задачи на свою жизнь он выполнит. Конечно, тут я хочу сказать очень важную вещь. Смотрите, все, что я описал выше, это, в общем, по большому счету, пока только мои спекуляции. Я очень надеюсь, что это никогда не станет реальностью. Никогда, вообще никогда, да? Но риск такой. Риск того, что начнется война, что будет попытка захвата территории Белоруссии, Узбекистана, Украины, к сожалению, есть. Есть такой риск, он очень серьезный. Надо об этом риске знать. Надо понимать, что сейчас Путин будет делать все для того, чтобы реализовать, спасти себя. Понимаете, он без захвата чужих территорий, он сам обречен. Поэтому он будет это делать даже не потому, что он хочет там что-то захватить, а просто ради инстинкта самосохранения. Два очень тонких места для... в этом плане для Владимира Путина. Это Украина и выборы в США. Путин на полном серьезе сейчас рассчитывает разобраться с Украиной бескровно. Он верит все эти вот эти штуки с братским народом и так далее. Тем более он уверен, что если отделить от общей Украины Галичину, то типа все остальные украинцы будут только рады воссоединению с россиянами. Я же считаю, что бескровно никак не получится, вообще не получится вот провернуть такую ситуацию. Поэтому это будет ужасная страшная война, и это будет реально очень неприятно. Ну и второй момент. Выборы в США. Сейчас абсолютно все российские ресурсы будут брошены на то, чтобы помешать Джо Байдену выкинуть Дональда Трампа из Белого дома. Если в Белом доме будет сидеть свой для Путина человек, то 90% его проблем, путинских проблем, будут просто сняты сразу же. Американцы вообще перестанут обращать внимание на внешний мир, и они будут заняты своими внутренними конфликтами с Дональдом Трампом. То есть демократы против Трампа. Это будет все последующие 4 года только на этом обращаться внимание. Трамп же будет постепенно уничтожать американские институты, демократы им будут пытаться мешать, у них-то будет своя история распада и гражданского противостояния. Россия и ее бывшими сателлитами, никто в Америке заниматься в этой ситуации не будет. Но если победит Байден, то против Путина немедленно будут введены так называемые санкции из ада, законопроект ДАСКА, кому интересно, посмотрите. Эти санкции разрушат путинский режим изнутри еще до того, как он попытается напасть на Украину или на Казахстан. В общем, я думаю, что эта вся история может завершиться очень-очень печально. Ну, будем, конечно, следить за ее продолжением. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковина, Радио НВ. Да пребудет с вами сила и пока-пока.